Беседа 38. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Глава 5, стих 14. Первое. Тяжкое зло – грех. Зло и пагуба для души. А слишком усиливаясь, это зло часто касается и тела. Мы остаемся бесчувственными, когда в нас сильно страждет душа, а когда тело получает хотя малое повреждение, то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль. Поэтому-то Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от наказания низшей части и высшее получило какое-нибудь врачевание. Так у коринфян Павел исправил блудника, удержав болезнь души казнью тела. Он прекратил зло, поразив тело. Подобно тому, как хороший врач, если водяная болезнь или боль в печени не уступает внутренним лекарствам, делает прижигание снаружи. Так и Христос поступил с расслабленным. Вот как Он сам выражает это, когда говорит: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Чему же мы отсюда научаемся? Во-первых, что болезнь произошла у него от грехов. Во-вторых, что учение о гиенне справедливо. И в-третьих, что наказание в ней будет продолжительно, бесконечно. Где же те, которые говорят: «Я в один час совершил убийство, я краткое время любодействовал, и неужели буду наказываться вечно?» Вот и расслабленный не столько лет грешил, сколько терпел наказание. И почти целую жизнь человеческую провел в непрерывном мучении. Грехи судятся не по времени, а по самому существу преступлений. При этом надобно принять во внимание и то, что хотя бы мы претерпевали тяжкое наказание за прежние свои грехи, но если снова впадем в те же пороки, то подвергнемся снова и еще тягчайшему наказанию. И это совершенно справедливо. Кто даже от наказания не делается лучшим, тот, как бесчувственный и презритель, предается еще большей казни. И одно наказание само по себе достаточно должно быть для удержания и вразумления падшего однажды. Но если он, не вразумившись, от понесенного наказания снова дерзает на то же самое, то по справедливости снова подвергается наказанию, которое сам на себя навлекает. Если же мы и здесь, после наказания за грехи, впадая снова в те же грехи, подвергаемся уже тягчайшему наказанию, то не должны ли мы тем более страшиться и трепетать в ожидании будущего, нестерпимых мук, когда и согрешая, мы здесь не терпим никакого наказания? Почему же, ты скажешь, не все таким образом наказываются? Ведь мы видим многих порочных людей, которые хорошее имеют здоровье и в крепости сил наслаждаются благоденствием. Но мы не должны полагаться на это. А поэтому-то больше и надобно оплакивать таких людей. Что они здесь ничего не терпят, это и есть залог тягчайшего там наказания. Изъясняя это, Павел говорит: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 32. Здесь только вразумление, там наказание. Что же скажешь ты? Неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и от беспечности. Чревоугодие, пьянство и бездействие также производят болезни. Одно только надо бы навсегда соблюдать, чтобы всякий удар переносить с благодарностью. Бывают болезни и за грехи. Так видим в книгах царств, что некто страдал болезнью ног именно по этой причине. Случаются болезни и для испытания нашего в добре. Как Бог говорит Иову: «Ты хочешь обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Книга Иова, глава 40, стих 3. Но почему этим расслабленным Христос выставляет на вид их грехи? И тому, о котором упоминает Матфей, он говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. И этому: «Вот ты выздоровел, не греши больше». Знаю, что некоторые говорят в осуждении этого расслабленного, будто он был после в числе обвинителей Иисуса Христа, и потому-то услышал от него такие слова. Но что сказать о том, который по свидетельству Матфея услышал почти те же самые слова? И ему сказано: «Прощаются тебе грехи твои». Но услышал он это не по той же причине, как можно яснее видеть из последующего. Евангелист говорит, что после исцеления Иисус встретил его в храме. Глава 5, стих 14, а это знак великого благочестия. Он не ходил на торжище и гульбище, не предавался объедению и беспечности, а проводил время в храме, хотя должен был терпеть там насилие и гонение от всех. Но это нисколько не побудило его удалиться от храма. Итак, Христос, встретив его после разговора с иудеями, не сделал никакого намека на что-либо подобное. Если бы он хотел обличить его, то сказал бы ему: «Ты опять принимаешься за прежнее и после исцеления не сделался лучшим». Но ничего такого он не сказал, а только предостерегает его на будущее время. Второе. Почему же, исцеляя хромых и увечных, он не напоминал им об этом? Мне кажется, что болезни у расслабленных происходили от грехов, а у прочих — от естественной немощи. Если же это не так, то через них и то, что сказано им, сказано было и другим. Так как эта болезнь тяжелее всех других, то через большую врачуются и меньшие. Как, исцелив некоего другого, Христос повелел ему воздать славу Богу, внушая это не ему одному, а через него и всем другим, так и здесь, через расслабленных, увещевает и всех прочих, и внушает то же, что им сказал. К этому надобно и то сказать, что он видел в душе расслабленного великое терпение, и потому дает ему наставление как человеку, могущему принять увещание, ограждая его здоровье и благодеянием, и страхом будущих зол. И посмотри, как Христос был чужд тщеславия. Он не сказал: «Вот я сделал тебя здоровым», а сказал: «Вот ты теперь здоров, впредь не греши». Не говорит также: «Не греши, чтобы я не наказал тебя», а только: «Чтобы не случилось с тобою чего хуже». То и другое выражает безлично. И притом показывает, что здоровье возвращено ему более по благодати, нежели по заслугам. Не подает вида, что он освобожден от наказания по достоинству, а выражает, что он спасен по человеколюбию. В противном случае сказал бы: «Вот Ты понес уже достаточное наказание за свои грехи, будь же вперед осторожен. Но он не так сказал. А как? Вот ты выздоровел, не греши больше. Это должны мы повторять чаще и самим себе. И когда будем наказаны и освободимся от наказания, то каждый пусть говорит самому себе: «Вот, ты выздоровел, не греши больше». А если и продолжая грешить, мы не подвергаемся наказанию, то станем повторять следующее апостольское изречение: «Благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев». Послание к римлянам, глава 2, стихи 4 и 5. Но Христос не только укреплением тела, а еще и другим способом явил расслабленному важное доказательство своего божества. Словами «не греши больше» он показал, что знает все прежде бывшие согрешения его, а потому следует веровать ему и относительно будущего. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Глава 5, стих 15. Посмотри, как он и в этом случае сохраняет то же чувство признательности. Он не говорит, что Иисус есть тот муж, который сказал ему: «Возьми постель твою», потому что иудеи постоянно выставляли это на вид как преступление. А он продолжает свое оправдание, объявляя своего исцеления, стараясь и других привлечь и приблизить к нему. Он не был так бесчувствен, чтобы после столь великого благодеяния и увещания предать своего благодетеля и говорить это с злым намерением. Если бы он был даже диким зверем, если бы был бесчеловечным и каменным, то это благодеяние и страх достаточны были бы удержать его. В ушах его еще звучала угроза, и потому он боялся, чтобы не потерпеть чего-либо худшего, имея столь великие доказательства силы врача. Иначе, если бы он захотел клеветать, то, умолчав об исцелении, сказал бы только о преступлении закона и стал бы обвинять. Но этого нет. Напротив. Он с великим дерзновением и благодарностью прославляет своего благодетеля, нисколько не меньше слепого. Что говорил слепой? «Сделал брение и помазал глаза мои, и расслабленный также, исцеливший меня есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Глава 5, стихи 15 и 16. Что же Христос? «Отец мой, — говорит он, — да ныне делает, и я делаю». Стих 17. Когда ему нужно было защищать своих учеников, тогда он указывал на Давида, как на подобного им раба. «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 3. А когда дело касается его самого, он обращается к отцу двояким образом, показывая свое равенство с ним. И тем, что называет его в собственном смысле своим отцом, и тем, что представляет себя делающим заодно с ним. Почему же он не упомянул о случившемся в Иерихоне? Потому что хотел возвести их от земли, чтобы они внимали ему уже не как человеку, а как Богу и законодателю. Но если бы он не был истинным сыном и единосущным, то оправдание было бы еще хуже обвинения, Похоже на то, как если бы какой-нибудь начальник, приступив царский закон, и потом, будучи обвиняем, стал в оправдание свое говорить, что и сам царь нарушает его. Этим он не только не избежал бы осуждения, а еще увеличил бы свою вину. Но здесь достоинство равное, потому и оправдание представлено совершенно твердое. Чего, говорит он, вы не поставляете в вину Богу, в том не можете обвинять и меня. Потому-то, предупреждая их, он и сказал: «Отец мой», чтобы заставить их и против их воли допустить для него то же самое, что и для Бога Отца, по уважению к его совершенному единению с Отцом. Если же кто скажет, как делает Отец, когда он в день седьмой почил от всех дел своих, тот пусть узнает образ его делания. Каким же образом он делает? Промышлением, сохранением всего сотворенного. Когда ты видишь восходящее солнце, бегущую луну, озера, источники, реки, дожди и движение природы в семенах, в телах наших и в бессловесных животных и все прочее, чем держится Вселенная, то и познавай в этом непрестающее делание Отца. Он, говорит Христос, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. И еще, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 30. Также и о птицах, беседуя, говорит: «Отец ваш небесный питает их». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Третье. Итак, в этом случае все дело его в субботу заключалось только в одних словах, и он ничего более не присовокупил, а тем самым, что совершается в храме и что сами они делают, он опроверг обвинение. А если он повелел и дело сделать, именно взять одр, что, впрочем, само по себе не заключает никакого важного дела, оказалось только явным нарушением субботы, то он при этом обращает слово к высшему предмету, желая сильнее поразить их достоинством отца своего и возвести к высшим понятиям. Потому-то, когда была речь о субботе, он защищал себя не как только человек и не как Бог только, но иногда как Бог, иногда как человек. Хотел уверить их в том и другом, и в уничижении своего вочеловечения, и в достоинстве божеском. В настоящем случае он защищает себя как Бог. Если бы он стал постоянно говорить с ними только как человек, то они и остались бы навсегда с мыслью об одном уничижении его. Но чтобы это не было, он указывает им своего Отца. Хотя и самое творение действует в субботу, так солнце совершает свой бег, реки текут, источники изливаются, жены рождают, но чтобы ты знал, что он не принадлежит к твари, он не сказал: «Я делаю, как и тварь делает». А как? «Я делаю, потому что и Отец мой делает». И еще более, говорит евангелист, искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Глава 5, стих 18. Но это равенство было не кажущееся только. Не словами одними он доказывает это, а преимущественно делами. Почему так? Потому что слова одни могли опровергать и обвинять его в тщеславии, а видя истину, открывающуюся в событиях, и силу его, являемую делами, они уже ничего не могли сказать вопреки ему. Но не хотящие допустить это по неблагомыслию говорят, что Христос не сам делал себя равным Богу, а только иудеи подозревали его в этом. Но пересмотрим все вышесказанное. Скажи же мне, гнали его иудеи или не гнали? Всякому ясно, что гнали. А за это ли гнали или за что другое? Все также согласны, что за это. Нарушал ли он субботу или не нарушал? И этого, конечно, никто не станет отвергать. Называл Бога отцом своим или не называл? И это верно. Подобным образом можно вывести заключение и о последующем. Как то, что он называл Бога отцом своим, нарушал субботу и был гоним иудеями за последнее, а преимущественно за первое, не есть одно ложное подозрение, а действительно истина, так и то, что он делал себя равным Богу, в таком же высказано было смысле. А еще яснее, это можно видеть из сказанных пред этим слов. Слова «Отец мой делает, и я делаю» выражают именно равенство с Богом. Он при этом не показывает никакого различия, не говорит «Отец делает, а я служу ему в делах». Он говорит «Как Отец делает, так и я». И таким образом выражает совершенное равенство. Если бы он не сам хотел выразить это, а только иудеи так напрасно думали, то он не оставил бы их в таком погрешительном мнении, а исправил бы его. Да и евангелист не умолчал бы, а сказал бы ясно, что иудеи так думали. Сам же Христос не делал себя равным Богу, как это находим в других местах, когда евангелист видел, что иначе было сказано, а иначе понято сказанное. Например, «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», говорил Христос, разумея собственное тело, а иудеи, не поняв этого, и думая, что он говорит об иудейском храме, сказали, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». Глава 2, стихи 19 и 20. Он говорил то, а они предполагали другое. Он говорил о теле своем, а они думали, что это сказано о храме их. Евангелист, замечая это, или лучше исправляя мнение их, присовокупил, а он говорил о храме тела своего. Стих 21. Так и здесь. Если бы Христос не делал себя равным Богу и не хотел доказывать этого, а только иудеи так думали, то евангелист исправил бы и здесь их мысль и сказал бы, иудеи думали, что он делает себя равным Богу, а он говорил не о равенстве. Да и не один только этот евангелист в данном месте, но и другой, при другом случае делает то же самое. Когда Иисус Христос заповедовал ученикам «смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они же помышляли в себе и говорили «Это значит, что хлебов мы не взяли». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 6 и 7. Он говорил одно, называя закваской учение, а ученики подразумевали другое, думая, что он говорит о хлебах. И это исправляет уже не евангелист, а сам Христос, говоря так. «Как не разумеете, что не о хлебе, сказал я вам», стих 11. Здесь же нет ничего подобного. Но сам Христос, скажут, опровергает это, когда присовокупляет, сын ничего не может творить сам от себя. Глава 5, стих 19. Нет, возлюбленный, он делает совершенно противное. Он не опровергает, а подтверждает этими словами равенство. Слушайте внимательнее, это предмет немаловажный. Выражение «от себя» часто встречается в Писании и о Сыне, и о Святом Духе. И потому надобно понять силу этого изречения, чтобы не впасть в величайшие погрешности. Если принимать его так, как оно есть, и как с первого раза представляется, то смотри, какая выйдет отсюда нелепость. Да он и не сказал, что Сын иное может делать сам по себе, а иное не может. Но сказал вообще, Сын ничего не может творить сам от себя. Четвертое. Спросим же возражающего. Итак, скажи мне, уже ли Сын ничего не может делать сам по себе? Если скажешь, что ничего, тогда мы заметим, что величайшее благое дело он и совершил сам по себе, как и Павел восклицает, говоря, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7. И опять сам Христос в другом месте говорит, «Имею власть отдать жизнь мою, и власть имею опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее». Глава 10, стих 18. Видишь ли, что он имеет власть над смертью и жизнью, и сам совершил такое великое домостроительство? Да что я говорю о Христе? И мы, люди, которых ничего не может быть немощнее, делаем многое сами по себе, зло избираем сами по себе, добродетели следуем сами по себе. А если не сами по себе и не имеем в том власти, то значит мы и за грехи уже не будем ввержены в гиену, и за добродетели не наследуем царствие. Итак, слова «ничего не может творить сам от себя» означают только то, что он не делает ничего противного Отцу, ничего чуждого Ему, ничего несообразного, а этим еще более показывает между ними равенство и совершенное согласие. Почему же он не сказал, что ничего противного не делает, а сказал «не может делать»? Чтобы и этим опять показать неизменность и совершенство равенства. Это выражение означает не бессилие его, а напротив, свидетельствует о великой его силе, подобно тому, как и об Отце Павел в другом месте говорит, дабы в двух непреложных вещах, в которых возможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Послание к евреям, глава 6, стих 18. Также, если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 13. Здесь выражение «не может» отнюдь не означает бессилие, а означает силу и силу неизреченную. Именно слова апостола имеют такой смысл, что существо божественное недоступно никаким подобным слабостям. Когда и мы говорим, что Бог не может грешить, то не слабость ему приписываем, а свидетельствуем о некоторой неизреченной его силе. Так, когда и он сам говорит «ничего не могу творить сам от себя», выражает то, что ему невозможно и не свойственно делать что-нибудь противное Отцу. А чтобы убедиться в точности этого смысла слов его, Обратимся к последующим словам и посмотрим, чье мнение подтверждает сам Христос, наше ли или ваше. Ты говоришь, что это выражение исключает власть и свойственную ему самостоятельность и показывает слабость силы, а я говорю, что оно означает равенство, неизменность и как бы действие одной воли, власти и силы. Итак, вопросим самого Христа и посмотрим из последующих слов Его, по твоим ли мыслям или по нашим Он изъясняет сказанное. Что же Он говорит? Что творит Отец, то и Сын творит так же. Глава 5, стих 19. Видишь ли, как Он до основания не спровергает ваше мнение и подтверждает сказанное нами. Если Он Сам от Себя не делает ничего, то значит и Отец также Сам от Себя ничего не делает, потому что Сын делает все так, как Отец. А если это не так, то выйдет и другая нелепость. Он не говорит, что Он только то делает, что видит творящим Отца, но если не увидит Отца творящего, не творит, простирая силу Слова на всякое время, и таким образом, по-вашему, будет, что Он постоянно только учится делать то, что Отец делает. Видишь, как мысль Его высока, а смирение в Слове заставляет и самых бесстыдных невольно оставить уничиженные и совершенно несообразные с Его достоинством понятия о Нем. Кто же будет столь жалок и злосчастен, чтобы утверждать, что Сын ежедневно учится тому, что Ему надобно делать? Как в таком случае будет истинное изречение «но ты тот же» и «лета твои не кончатся»? Псалом 101, стих 28. Или «все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Глава 1, стих 3. «Если Отец делает, а Сын, видя то, только подражает Ему». Видишь ли, как и вышесказанное, и послесказанное подтверждает Его самостоятельность. Если же Он произносит некоторые слова о Себе в виде самоуничижения, не удивляйся, так как иудеи, слыша высокое учение Его о Себе самом, гнали Его, называли противником Божиим, то Он несколько снисходит только в образе выражения, потом снова возводит учение к высшим понятиям, затем опять обращается к уничиженным выражениям и таким образом разнообразит свое учение, чтобы сделать его и для неразумных удобоприемлемым. Вот смотри, сказав «Отец мой делает, и я делаю», и этим показав свое равенство с Богом, он говорит потом: «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего». Далее опять возвышает слово: «Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». И затем смирение: «Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих». Стих 20. Видишь ли, сколько здесь смирения. Так и обычно Ему: «Что я прежде говорил, то не перестану говорить. И теперь скажу именно, что когда Сын говорит что-нибудь о Себе уничиженное и смиренное, тогда выражает это с некоторым преувеличением, чтобы и самая уничиженность выражений убеждала неразумных принимать в благочестивом духе заключающиеся в них мысли. А если это не так, то представь себе, как было бы нелепо сказанное, судя по одним выражениям. Из слов «покажет Ему дела больше сих» будет следовать, что Он многого еще не знает, чего нельзя сказать и об апостолах. Они, однажды, получив благодать Духа, вдруг узнали и смогли делать все, что надобно было им знать и делать, а он окажется еще не знающим многого, что ему нужно знать. Может ли быть что-нибудь нелепее этого? Что же значит это изречение? Он исцелил расслабленного и намеревался еще воскресить умершего, потому так и сказал, говоря как бы вот что. «Вы удивляетесь, что я исцелил расслабленного. Больше этого увидите». Но так он не сказал, а выразился несколько смиреннее, чтобы укротить их неистовство. А чтобы тебе убедиться, что слово «покажет» сказано не в собственном смысле, послушай, что еще далее он присовокупляет. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Стих 21. А ведь слова «ничего не может творить сам от себя» противоположны словам «кого хочет». Если он живит, кого хочет, то без сомнения может творить сам от себя. Хотеть означает власть. Если же он не может творить сам от себя, то и не живит, кого хочет. Но слова «как Отец воскрешает» показывают равенство силы, а слова «кого хочет» — равенство власти. Видишь ли, что словами «не может творить сам от себя» не уничтожается власть, а, напротив, показывается равенство силы и воли. Также, разумей, и слова «покажет ему». И в другом месте он говорит «я воскрешу его в последний день», глава 6, стих 40. И опять, показывая, что он действует, не заимствуя силу от другого, говорит «я есмь воскресение и жизнь», глава 11, стих 25. Но что бы ты ни сказал, что он только мертвых воскрешает и оживляет, кого хочет, все же прочее делает не так, то, предупреждая и опровергая всякое подобное возражение, он и сказал, ибо что творит он, то и Сын творит так же. И тем выразил, что он делает и все то, что Отец, и так, как Отец. Разуметь ли здесь воскрешение мертвых, или устроение тел, или отпущение грехов, или что-либо другое. Все он совершает так, как и Отец его. 5. Но почему этому не внемлют неродящие о собственном спасении? Таково зло страсть к первенству перед другими. Она-то произвела ереси. Она усилила нечестие эллинов. Бог благоволил, чтобы невидимые свойства Его были познаваемы из создания этого мира, послание к римлянам, глава 1, стих 20, а они, оставив это и не восхотев идти путем этого учения, проложили себе иной путь, а потому и уклонились от истинного. Равно и иудеи, потому не веровали, что, домогаясь славы друг перед другом, не искали славы от Бога. Но мы, возлюбленные, будем избегать этого недуга всеми силами и со всею ревностью. Хотя бы мы имели бесчисленные совершенства, зараза тщеславия может погубить все. Итак, если мы желаем похвал, то будем искать похвал от Бога. Похвала от людей, какова бы она ни была, как скоро является, тотчас и исчезает, а если и не исчезает, то не приносит нам никакой пользы, а часто происходит и от превратного суждения. Что важного в славе от людей, которой пользуются и пляшущие юноши на публичных играх, и развратные женщины, и лихаимцы, и грабители? А прославляемый от Бога прославляется не с такими людьми, но со святыми, то есть с пророками, апостолами, показавшими в себе жизнь ангельскую. Если же мы желаем, чтобы окружала нас толпа народа, чтобы взоры ее были на нас обращены, то вникнем в сущность этого, и мы найдем, что это не имеет никакой цены. Словом, если ты любишь быть в обществе, то привлекай к себе сон ангелов, будь страшен бесом, тогда и не будешь нисколько заботиться о молве человеческой. Всякий блеск будешь попирать, как грязь и прах. Тогда-то и увидишь ясно, что ничто так не делает душу бесславной, как словолюбие. Да и невозможно, никак невозможно любящему славу не жить жизнью страдательной, а напротив, подавляющий в себе словолюбие не может не подавить вместе с тем и множество других страстей. Побеждающий эту страсть преодолеет и зависть, и сребролюбие, и прочие тяжкие недуги. Но как, скажут, нам преодолеть эту страсть? Преодолеем, если будем иметь в виду иную славу, славу небесную, которую земная силится лишить нас. Та слава еще и здесь прославит нас и будет сопутствовать нам в будущей жизни и освободит нас от всякого рабства плоти, которой мы ныне так бедственно служим, всецело предавшись земле и делам ее. Пойдем ли на торжище? Войдем ли в дом какой-нибудь? Будем ли в дороге или на пристани? В гостинице или в странноприимном доме? На корабле, на острове? В царских чертогах, в судилищах или в гражданских советах? Везде увидишь заботы о делах временных и житейских. Все и каждый об них только пекутся, и отходящие, и приходящие, в путь отправляющиеся и дома остающиеся, плавающие и землю возделывающие, находящиеся на полях и в городах, все вообще. Какая же будет у нас надежда спасения, если, живя на земле Божией, мы не печемся о предметах божественных? Тогда, как нам повелено быть здесь странниками, мы скорее странники для небес, а для здешних мест жители. Что может быть хуже такой бесчувственности? Слыша каждый день о суде и царствии, мы подражаем современникам Ноя и жителям Содома и ожидаем, чтобы нас вразумили такие же опыты. А ведь о них все и написано для того, чтобы кто не верует в будущее, тот из событий прошедших получил ясные доказательства относительно будущих. Итак, помышляя о всем этом, прошедшем и будущем, отдохнем хотя немного от этого тяжкого рабства и сколько-нибудь позаботимся о душе своей, чтобы достигнуть и настоящих, и будущих благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.